Мой доклад посвящен вопросу о том, откуда взялось последовательство Святого Причащения, как оно развивалось. В своей классической форме, хорошо известной каждому, последовательство Святого Причащения состоит из нескольких разделов различного объема, а именно общее начало, затем псалмы и тропари, канон и то, что после канона молитвословие, пространный цикл из 10 или даже более того молитв по Святому Причащению, несколько кратких стихотворений молитвословия в момент принятия Святых Тайн, все приступали и так далее. Благодарственная молитва сразу дальше. Благодарственная молитва сразу после принятия Святых Тайн. Они начинаются со стишка, который сейчас почему-то часто опускается в молитвословии. «Их даже получишь и доброго причащения, то есть я тебе от души Богу глаголи. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже». И, наконец, собственно, молитва благодарственная и заключительная часть. При этом в современной традиции принято, чтобы последование к Святому Причащению, то есть все, кроме благодарственных молитв, было прочитано причастниками дома, заранее, перед службой. А благодарственные молитвы необходимо было либо выслушать в храме после окончания литургии, либо самому прочесть после возвращения домой. С другой стороны, краткие указания, содержащиеся в самом последовании, наряду с его очевидным внутренним единством и неразрывностью, а именно, молитва перед причащением не имеет отпуска, а молитва благодарственная имеет начало. Вот эти все вещи ясно говорят о том, что составители правил предполагали несколько иной порядок. Причастник, ни на что не отвлекаясь, читает последование вплоть до момента приобщения святых тайн, а причастившись, немедленно продолжает чтение своего правила вплоть до окончания. Как это возможно? Ведь это означало бы, что причастник должен погрузиться в чтение последования прямо во время божественной литургии, фактически перестав участвовать в службе. В наши дни такое небрежение можно встретить только у нерадивых прихожан, которые не дочитали, в кавычках, правила дома и стоят в храме, уткнувшись носом в молитвослов. Но указания последования не ошибаются. Происхождение последования к Святому Причащению уходит своими корнями в такие реалии истории, которые действительно предполагали погружение в частную, собственную, личную молитву, вопреки даже, может быть, общей молитве, непосредственно до и после принятия святых тайн. Лишь в течение времени, когда эти реалии изменились, произошло приспособление по последованию к тому порядку, который привычен уже нам. Значит, первый раздел моего доклада. Церковь в эпоху первого тысячелетия и, так сказать, предыстория появления правил. Упомянутые реалии относятся к эпохе первых пяти вселенских соборов. До того времени, то есть до 4 века, церковь представляла собой сеть рассеянных по Римской империи общин, совсем как правило небольших, исключение составляли только крупнейшие города, и постоянно находившихся под угрозой преследований со стороны центральной либо местной власти. Главное таинство церкви, Евхаристия, происходило в форме совместной трапезы этих общин, во время которых предстоятель, совершив благодарение, преломлял святой хлеб и подавал его и чашу всем присутствующим верным. Кроме совместного приобщения во время еженедельных, как правило, встреч, община широко была распространена практика хранить святые дары под одним видом дома и начинать каждый день вкушение частицы тела Христова. Никакого специального правила подготовки к этому не существовало. Сама жизнь христиан, то есть небольшой группы уверовавших, окруженных враждебной средой, была залогом постоянной готовности не просто к причащению, но к мученическому подвигу. Но в IV веке численность христианских общин внезапно, в силу всем известных причин, выросла. Благодаря Константину Великому и другим христианским императорам христианские общины увеличились в численности, стали собираться уже не где-то там на квартирах, на домах, в частных контекстах, а в огромных величественных базиликах. Церковь стала очень быстро материальную сторону, так сказать, развивать свою, в том числе благодаря освобождению от многих налогов, которые были дарованы Константину Великому, а затем, кстати говоря, потихонечку последующими императорами отозвано, потому что было слишком уж вольготно в церкви с налоговой точки зрения, и даже вплоть до того, что некоторые крупные землевладельцы стремились принять епископский сан, чтобы избежать уплаты налогов на свои землевладения. Даже до такого доходило. Изменились внешние условия совершения христианского богослужения. Она уже не выглядела как встреча небольшой общины, собравшейся в частном доме или каком-то неприметном месте. Но она стала уже тем, что привычно нам уже много-много веков. Как это многолюдное собрание, происходящее со всей торжественностью в большом храме, специально построенном для нужд богослужения. Несомненно, это был триумф христианства. Но у него имелась и обратная сторона. В доникейскую эпоху христианство было сознательным выбором очень немногих, готовых платить за этот выбор даже ценой собственной жизни. А к концу IV века подобную сознательность можно было встретить уже далеко не у всякого христианина. Отцы того времени обращали внимание на эту проблему. И не случайно в чине литургии появилась целая серия молитв, и очень важных, например, стали петь «Отче наш» обязательно при причине. Серия молитв между евхаристической молитвой и, собственно, моментом приобщения. В ранних христианских текстах мы видим евхаристическую молитву, и после этого преломление хлеба, и сразу все вкушают. А у нас после евхаристической молитвы еще есть хихтенья, которые готовят к причащению, молитва соответствующая читается, «Отче наш» всенародно поется и так далее. Вот. Но несмотря на то, что вот этот момент, вот этот аспект служения литургии был сознательно усилен, углублен, все равно даже просто внешнее поведение рядовых участников богослужения, которые зачастую вели себя без должного благоговения, продолжало создавать пасторские проблемы. Особенно заметно это было как раз в момент приобщения. Особенно в праздничные дни, когда причастников было много. Приобщение шло долго. Напомню, что в те века еще раздельно причащались под видом хлеба и под видом вина, и это еще более удлинялось. Люди шумели и толкались, стремясь подойти к святым дарам поскорее, а приняв святые дары, отходили в сторону, начинали между собой обсуждать какие-то там новости. В общем, в храме стоял шум, который описан в текстах отцов того времени. Например, святитель Иоанн Златоуст в своих проповедях на празднике очень наглядно об этом пишет. Скажем, в проповеди, произнесенной, скорее всего, за несколько часов до пасхальной службы в 392 году, он обращается к своим слушателям со следующим наставлением. «Нынешний вечер мы увидим того, кто был пригвожден на кресте. Мы увидим его как агнца заколаемого и приносимого в жертву. Приступим же, умоляю вас, со страхом, с великим почтением и с благоговением. Разве вам не известно, как стояли ангелы при гробе, в котором не было его тела, при пустом гробе? Ведь поскольку тот полностью принял в себя владычное тело, они воздавали самому месту великую честь. Ангелы, превосходящие наше естество, с таким почтением и благоговением стояли при гробе. А мы, намереваясь приступить не к пустому гробу, но к самой трапезе, содержащей агнца, приступаем с шумом и распрями. Какое оправдание может нам быть после этого? Я говорю об этом не просто так, но потому, что вижу, как многие во время причащения шумят, кричат, теснят друг друга, толкают, ругаются. И этим готовят тебе скорее наказание, чем спасение. Поэтому обращаю к вам это наставление. Что ты делаешь, человек, когда стоит священник перед трапезой, воздевая руки к небу, призывая Духа Святого, чтобы он сошел и коснулся предложенных даров? Бывает великая тишина и великое безмолвие. Но когда Дух уже подал благодать, когда он сошел, когда он коснулся предложенных даров, когда ты видишь овча уже закланные, разделенные на равные части, тогда начинаешь шум, распри, споры и ругань. Как же ты можешь приобщаться этой жертве, приступая к трапезе столь возмутительно?» Ну и так далее. В общем, тут целый такой вот текст. И есть и несколько других цитат, которые я уже не буду зачитывать. Также святитель Иоанн Златоуст обращает внимание на то, что люди стремились после приобщения сразу сбежать. Вот, например, он в другой проповеди говорит: «Постараемся исправить то, в чем все согрешают явным образом». В чем же состоит этот явный для всех грех? В том, что приступает к причащению не с трепетом, но с давкой. Ударяя других, пылая гневом, крича, злословие, толкая ближних, полное смятение, и немедленно стремятся затем уйти. Об этом я часто говорил и не перестану говорить. Описанное Златоустом бесчиние не было исключительной особенностью поведения христиан в тех городах, где проходило его служение, то есть в Антиохии и Константинополе. Например, в житии и чудесах святой мученицы Феклы, которое написано около 470 года, сообщается о том, как паломники, побывавшие в храме в ее честь в Селевкии, были поражены масштабами и ходом празднования. Я процитирую. Один из паломников описывал блистательность и сияние торжества, другой – величину пришедшего на него числа людей, третий – собрание множества епископов, четвертый – благозвучие псалмопений, пятый – продолжительность ночного бдения, шестой – уставной порядок службы, седьмой – усердие молящихся, восьмой – натиск толпы, девятый – невыносимую духоту, десятый – давку в обе стороны во время страшных тайн. При общении страшных тайн, когда одни подходили, другие уже выходили, третьи снова заходили, остальные отходили опять, и все они при этом кричали, толкались, ругались, цеплялись друг за друга и никому не позволяли занять их место. Все это, разумеется, только ради того, чтобы поскорее подойти к святыне. Вот такой текст литературно, да, начинается очень благодушно, а заканчивается, наоборот, очень так негативно. Тем самым поучает читателя в том, как не надо себя вести. Подобное недостойное поведение в тот самый момент, когда следует проявлять высочайшее благоговение, обращало на себя внимание самым настойчивым образом. Поэтому святитель Иоанн Златоуст и другие выдающиеся богословы и проповедники его времени призывали верующих вести себя во время приобщения святых тайн с достоинством. Спокойно ждать своей очереди, не уходить из храма сразу после причащения, не дослушав службу до конца. А что же делать во время ожидания, когда вот идет вот это длинное причащение всех? Святые отцы конца 4-го, начала 5 века советуют посвятить это время своей собственной личной молитве. Вот как это возникает идея, как во время службы уйти в свою собственную молитву? Святитель Иоанн Златоуст. Намереваясь приступить к страшной и божественной этой трапезе и священному тринодействию, делайте это со страхом и трепетом, с чистой совестью, с постом и с молитвой. Святитель Кирилл Иерусалимский. После причащения приступи к телу Христова, приступи к чаше его крови. Пока ожидаешь окончания литургии, благодари Бога про себя, удостоившего тебя столь великих таинств. Ну и другие так. Итак, в условиях, первый вывод. В условиях многолюдных праздничных служб, больших храмов, городских общин, ранее христианская традиция совершения Евхаристии в небольших кругу верных, когда за молитвы представителей немедленно следовало вкушение всеми святых даров, потребовало дополнений. Частные молитвы до и после приобщения, когда всем сначала приходилось ждать своей очереди к чаше, а затем ожидать окончания литургии, и стали вот тем, что это, эту ситуацию помогло выправить. Поначалу текст таких личных молитв не был определен. Другими словами, люди молились так, как Бог на сердце положит. Но с рубежа 1-2 тысячелетия подобные молитвы уже более-менее как бы обретают плоть и кровь, и начинают регулярно фиксироваться в псалтырях, чистословах и евхологиях, то есть в богослужебных книгах. Итак, вот следующий этап – это первоначальная фиксация подобных личных молитв на рубеже тысячелетий. Это второй раздел моего доклада, можно слишком картинку включить. С одной стороны, включение, вот это, сейчас я прокомментирую что-то. С одной стороны, включение личных молитв до и после причащения в такие книги, как псалтыри, чистослов и особенно евхологии, свидетельствует о том, что уже на рубеже тысячелетия эти молитвы получили как минимум полуофициальный статус. С другой стороны, даже в этих книгах молитвы пока еще встречаются достаточно редко, нерегулярно, не имеют в них своего определенного места. Например, в греческих псалтырях старше 9-10 века включительно молитвы до и после причащения вообще не встречаются, а в псалтырях 11-12 веков они имеются примерно в 5% сохранившихся рукописей. Среди чистословов 11-12 веков молитва до и причащения содержит примерно 15% от общего числа сохранившихся рукописей. Молитвы не имеют четкого места в суточном круге, в разных чистословах описываются в разных, так сказать, местах суточного круга. В евхологии, тоже в древнейших рукописях 8-9 века молитвы отсутствуют, но уже с 11 века начинают выписываться. Причем, что важно, не только в евхологиях Константинополя или только регионов. Дело в том, что в Константинополе служили немножечко по-своему, в Святой Земле по-своему. То есть при общем единстве были какие-то локальные особенности. Вот с 11 века мы видим молитвы к причащению и в константинопольских, и в периферийных евхологиях одновременно. Вот сейчас на картинке мы видим как раз константинопольские евхологии, древнейшие сохранившиеся рукописи евхологии, происходящие непосредственно с Константинополя, самый этот 1-3, 1027 год, 1-3, 11 век, евхология Парижской Полян 213, как раз лист с молитвой ко святому причащению. Я чуть ниже прокомментирую. А сейчас скажу вот что. Уже в X веке, то есть еще раньше 11 века, некоторые евхологии содержат также другой цикл личных молитв до и после причащения, но предназначенных не для причастника мирянина или частного лица или монаха, а для причастника служащего священника. Вот, небольшой экскурс. Личные молитвы священника во время причащения. Как показал в своих исследованиях убедительно Роберт Тафт, в евхологиях, происходящих из Южной Италии, уже с X века становится обычно включать прямо в чин литургии, непосредственно перед причащением священника, не мирян, небольшой цикл молитв, состоящих сначала из тока из молитвы «Боже, ослабь, оставь, прости», а затем к этой молитве добавляется также краткая молитва «Святый, святых, Боже наш, едини святых, святых, почивая в чистом сердце и благой совести, с подобием обучить и тайн твоих, яко благословенно и препрославлено имя твое», и прибавление «Донесут ли осуждение, будь не причащение». Вот. Еще есть один комплекс аналогичных молитв священника, когда он причащается, который, я сейчас хочу сказать, что речь идет именно о молитвах, которые имеют личный характер, не тех молитв, которые составляют суть литургии как общественной службы. У нас в служебнике этот феномен и сейчас имеется, то есть помимо самой литургии, в служебнике есть вот предпречение, не молитвы веры Господи, исповеду, вечер твоя, который священник считает как бы сам, как причастник, как лично частное лицо. Вот еще один комплекс аналогичных молитв, который Тафт не учел в своем исследовании, сохранился в древнерусских рукописях служебника, восходит, возможно, к служебной традиции лирика и эпира. Ну, я уже отпускаю дальше подробности. В константинопольских евхологиях подобное моление личного характера появляется только с 12 века, и, как правило, ограничивается в 12-13 веках топорем «Вечеря твоя, тайные дни». С 14 века к этому тропарю добавляется «Веру Господи исповедует», и формируется уже привычный нам этот комплекс «Веру Господи исповедует», «Вечер Твоя», «Унесут Твоя в осуждение». Также на практике всегда читается «Ослабь, оставь, прости», хотя служебник этого не указывает. Служебник этих слов нет, а на практике обычно читается, не так как в Урале, в Москве, по крайней мере, читают. Вот. То есть происходит как бы взаимное обогащение периферийной традиции, костенобыльской традиции, все это входит уже непосредственно в текст литургии. Но нужно отметить, что традиция личного моления священника перед причащением – это все-таки не то же самое, что традиция обязательных молитв каждого причастника. Во время службы, как мы сейчас увидим, или, как уже принято в наши дни, перед службой. Взаимовлияния между этими традициями, несомненно, были. Например, современный греческий служебник, помимо трех перечисленных молитв священнических, также входит еще несколько кусочков из уже вот обычного келейного последовательства в том причащении. То есть произошло вот влияние, вливание келейных молитв уже в текст литургии в большем объеме, в греческих печатных изданиях. Также в русской традиции, напротив, принято перед причащением мирян вслух зачитывать вот это все молитвы. «Вечер Твоя», «Веру Господи исповедует». Хотя служебник об этом не говорит, но так принято уже. То есть происходит взаимовлияние. Возвращаемся к молитвам именно келейным, к последовательствам причащения. Итак, состав корпуса личных молитв до и после причащения в источниках 11-12 веков еще такой нерегулярный и весьма вариативный. Но при всей, то есть в разных рукописях выписываются разные молитвы. Но при всей вариативности все же нельзя не заметить, что одни молитвы встречаются часто, другие значительно реже, третьи вообще единичные случаи. Даже при беглом знакомстве с составом молитв ко Святому Причащению в источниках 11-12 веков можно заметить, что чаще, намного чаще других, встречается молитва «Господи Боже мой, вем я конечно достойный, неже довольна под кров низший храм души моей я». Эта молитва хорошо известна и в наши дни. В современном русском последовательстве причащения это вторая молитва. В современном греческом третья молитва перед причастием. Важно, что она не только встречается чаще других, но и может быть увязана с практикой самого Константинополя. Потому что присутствует в этом евхологии Париж Куалян 213 и других. К этой молитве может прибавляться еще одна молитва перед причащением. И все. И, как правило, еще одна благодарственная молитва. Вот такой набор, такой состав комплекса молитв можно определить как первый тип и связать его с Константинополем, потому что он именно в константинопольских психологиях засвидетельствован. Второй тип комплекса молитв перед причащением засвидетельствован в некоторых других рукописях. Там иная молитва перед причащением, а именно «Боже наш ослабь, оставь, прости», которая тоже известна. И вторая молитва после причащения «Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Божий мой, будь ими в живот». В нынешнем правиле эта молитва существенно переработана, видите, четвертая благодарственная молитва. В одном часословии можно обнаружить пример, это мы назвали вторым комплексом участок молитв. В одном часословии можно обнаружить пример соединения первого типа комплекса участок молитв со вторым. Вот еще это в негативе изображение часослов. Один из часослов как раз того времени. То есть эти традиции могли взаимообогащаться. В Константинополе было принято читать там одну молитву перед причастием и там одну после, в других местах какую-то другую, то и после, а затем происходит слияние этих традиций. Также можно выделить еще один, третий и даже четвертый тип. С 12 века появляется еще и молитва «Веру Господи исповедую». Она впервые фиксируется в памятниках из Южной Италии. И можно достаточно надежно сказать, что она зародилась, эта молитва «Веру Господи исповедую», «Ты Своисим Христос» у греков Южной Италии. И тогда можно, наверное, аккуратно предположить, что греки Южной Италии, которые находились в тесном контакте с латинским богослужением, в данном случае испытали влияние латинского обряда, где действительно во время причащения в ту эпоху часто читались разные формулы, начинающиеся со слова «вера». То есть это было типично для латинян того времени, «веру, веру». Ну, это как-то уже перешло и... Вот церковилось. Значит, ну я не буду вдаваться в детали конкретных рукописей, может, следующую картинку включить. Вот еще один часослов 12 века. Давайте следующую картинку. Вот. Это псалтырь, тоже 12 века. Вот, пока, кстати. Значит, резюмируя вот этот материал, рукописи, богослужебных рукописей 11-12 веков, можно сказать следующее. Во-первых, молитвы ко святому причению, после причинения там уже есть, но они еще очень вариативны. Число их невелико, как правило, это 1-2-3 молитвы до причинения, 1-2 после причинения. Но идет важный процесс взаимообогащения разных локальных традиций. И молитвы начинают слепляться в такие как бы уже кластеры. То есть, скажем, где-то читают две молитвы, где-то две другие молитвы. И вот мы видим, как в 12 веке в некоторых рукописях уже не две, а четыре, да, грубо говоря, молитвы. То есть оттуда две, они начинают склеиваться. Вот. Кроме того, кроме вот этого процесса просто взаимообогащения и увеличения общего количества молитв за счет влияния разных локальных традиций, предпринимались уже в 11 веке попытки организовать молитвы в более сложное чинопоследование, которое помимо молитв включало бы также библейские тексты, прежде всего псалмы, и гимнографию, тропарии и дальше. Вероятно, эта идея носилась в воздухе, потому что нечто подобное уже в 11 веке предпринял Никита Стефат, который на старости лет, по просьбе монахов в своем монастыре, он в старости возглавлял студийский монастырь, описал, как надо жить монахом в монастыре. И вот в этом описании, ипотеписи Никиты Стефата, присутствует указание, как надо причащаться. Мне кажется, это интересно, я прочту. Никита Стефат говорит, что если ты хочешь причаститься, то после херувимской песни ты должен читать про себя три святые, то есть обычное начало, псалмы 115, 114, 117, затем святые Божие, и четыре молитвы. Дальше ты слушаешь опять литургию. То есть как бы уход в личную молитву прямо во время литургии, возвращение в литургию. После «Отче наш» нужно читать молитву, еще одну, затем псалмы 29, 22. И пока священник не выйдет со святой чаши золотаря, повторяет все время псалмы 114, 115, 117. После причащения нужно сразу прочесть псалмы 19, 12 и 2, еще две кратких молитвы. И, наконец, после отпуска литургии нужно прочесть молитву подлиннее, благодарство. Вот такой вот порядок описывает Никита Стефан. Влияние этого правила на дальнейшую византийскую традицию было в целом достаточно ограниченным, хотя в некоторых рукописях можно обнаружить элементы из этого правила, а именно молитвы, которые описывает Никита Стефат, в некоторых рукописях также цитируются и прямо приписаны. Никита Стефат. Вот. Важнее, что Никита Стефат соединяет молитвы со псалмами. И вот следующий этап и следующая часть моего доклада – это уже формирование полноценного правила в 12-м, после 12-го, 13-го, 14-го веках, когда молитвы, псалмы и песнопения образуют единое последовательность. Прежде чем я к этому перейду, небольшой экскурс о византийской монашеской реформе XI века. Несмотря на то, что само по себе правило Никиты Стефата имело достаточно ограниченное влияние на последующую традицию, сам факт регламентации порядка молитвы причастников во время литургии в ожидании приобщения полностью соответствовал духу времени. В XI веке Византии имела место так называемая евергетическая монашеская реформа. С административной точки зрения эта реформа представляла собой движение против чрезмерного вмешательства светских титоров и епископата во внутреннюю жизнь монастырей. То есть монастыри один за другим пытались избавиться от того, чтобы ктитор, например, решал, как вообще монахи будут жить. Потому что многие в Византии было того времени принято, чтобы там, богатый человек строил монастырь, давал какие-то средства содержания, но он хотел ему командовать. Так. Вот монахи как бы избирали путь все-таки того, чтобы ими не командовать, чтобы они могли духовную жизнь вести так, как им это будет более удобно, и искали пути вот, как бы, выхода из этой ситуации. С одной стороны, как, на какие средства это делать, с другой стороны, чтобы все-таки как-то сохранять внутреннюю свободу. Вот. Но главным духовным содержанием реформы был призыв к существенному усилению созерцательной составляющей жизни монахов, сосредоточению в аскезе, что проявлялось, в частности, в устражении постов. Вот тогда появляется, например, Успенский пост, которого до того не было. Углубление в личном молитвенном предстоянии пред Богом каждого отдельно взятого инока. И именно в типиконе императорского евергетического монастыря, который стоял во главе реформы, впервые появляется указание об обязательном совершении последнего святого причащения. Очевидно, не в той форме, которая привычна нам сейчас, а примерно в такой форме, что мы только что видели у Никиты Стефата и в других источниках 11 века. Упомянутое предписание евергетического типикона гласит, цитата, «Причащающимся следует совершить уставное последование ко причащению, и затем, сотворив друг другу обычный поклон, принять прощение и так с благодарением причаститься животворящих святых. Нельзя не обратить внимания на то, что монахам предписано кланяться друг другу непосредственно после последования, а затем сразу же причащаться. Это указывает, что последний все еще находится прямо внутри службы. Во время службы, считается, параллельно службе. В других византийских типиконах 11-12 веков Процитированная рубрика получила широкое распространение, что, вероятно, дало стимул окончательному формированию последника Святого Причащения, выделению его с 13-14 веков в самостоятельный чин. Это вызвало к жизни чрезвычайно интересный феномен причастных свитков. Это термин, я предлагаю, причастный свиток. Не знаю, как по-другому назвать этот тип богослужебной книги, он не имеет специального названия. Эти причастные свитки дошли до нас от 13-14 веков в количестве 25 штук, примерно. Картинку. Вот это, сейчас я прокомментирую, что. Давайте, можно еще одну. Вот. Вот такой свиток последника Святого Причащения. Теперь вернусь. Здесь необходимо сделать небольшое отступление тоже и сказать о свитках как форме литургической книжности. Свитки неудобная форма записи текста, поскольку их нужно поворачивать, свитку так нужно крутить. И на них не запишешь, кроме того, много текста. Он, какой бы длинный ни был, он не может быть очень уж длинным. Все-таки там какой-то небольшой текст, ну, относительно небольшой записать. К 3-14 векам обычной формой книги давным-давно стал кодекс, то есть привычная нам книжка. Тем не менее, свитки продолжали использоваться в Византии, но очень ограниченно, только как богослужебные. Почти что как утварь. То есть вот форма свитка стала восприниматься как признак богослужения. Обычно на свитке выписывался какой-нибудь один чин, например, чин литургии. Вот это известный свиток из Русальской библиотеки с чином литургии. Или группа взаимосвязанных между собой чинов, например, чины хиротонии. Свитки использовались преимущественно в архиерейском богослужении. Они служили знаком торжественности богослужения, которое возглавляет епископ. Вот. То есть священники по свиткам редко служили. Обычно это было связано с архиереем. Именно с этим связано то, что на архиерейском богослужении необходим книгодержец. Даже сейчас это сохраняется традиция. Когда служит архиерей, ему держат книгу. Хотя кодекс, в принципе, можно не держать, его можно положить на аналой. И он там спокойно себе лежит. Но свиток на аналой не поможет, нужно поворачивать. Невозможно служить и крутить одновременно, поэтому необходим книгодержец. Поэтому вот мы видим на фреске, ну это традиционное изображение службы святых отцов, свидетели со свитками, их как бы держат в руках сами, но это не исторично, как бы, да, это символическое изображение. А на практике обязательно необходим книгодержец. И это сохраняется, как я сказал, в архиерейском богослужении даже сейчас, хотя свитков уже не встретишь. Вот из этой прекрасной картины торжественных свитков, преимущественно архиерейских, выбиваются как раз вот наши причастные свитки. Они содержат даже не чин литургии, а чин для чтения во время литургии. То есть чин как бы противоположный, можно сказать, ортогональной церковной службе. Далее. Лишь некоторые из причастных свитков имеют нормальные размеры, а большинство из них на самом деле не свитки, а свиточки, небольшие. Ясно, что они как бы карманные, предназначались не для духовенства, для архиереи, которые торжественно служат службу, а для мирян, которые как бы пока архиерей своему большому свитку служат, они, значит, по своему маленькому чего-то крутят. Количество молитв этих причастных свитков уже больше, чем, как правило, чем, вот еще один, больше, чем псалтерий, чистословых и евхологий 11-13 веков. Тогда как в тех мы видели, это одно из четырех молитв до причащения, это одно из трех до трех после. В причастных свитках количество молитв уже доходит вплоть до 21. Давайте еще. Сейчас один тот же свиток. Давайте его дальше. Дальше. Вот еще, вот хорошо виден масштаб, например, свитка, да? Если применить материалы свитков, типологию, которая была вкратце упомянута мною выше, можно видеть, что наиболее ранние свитки причастные основываются на неизменной комбинации молитв, тех, которые мы видели в более ранних источниках 11-12 века. Но к ним уже может что-то прибавляться. Либо еще какие-то молитвы, либо псалмы, чаще всего псалмы 21 по 23, либо псалом 50. Далее, сразу целая группа свитков последних 3-13 века, целых 5 штук, обладает, на удивление, одинаковым составом. Прочие рукописи проявляют большой разнобой. Они включают молитвы, которые я не буду перечислять. Что важно, молитвы перемежаются поучительными стихами, теми, которые привычны нам сейчас. Да? И каждый стих является 12-сложником. Как я отмечал выше, эти стихи сделались фактически строительным материалом для правил. Они скрепляют молитвы, в принципе, не связаны литературой между собой никак, просто такой как бы ком молитв. Вот некая организация этого комка молитв, что-то такое уже более стройное, происходит за счет как раз вот этих стихов, которыми они перемежаются. Вот эти стихи по-гречески являются 12-сложниками. И И происхождение их, на мой взгляд, вызвано тем фактом, что на первом этапе молитва к причащению часто выписывались в псалтырях. А для византийских псалтырей было очень характерно дополнение псалмов подобными стежками 12-сложниками. Византийцы называли их ямбами. Сохранилось огромное количество таких стихов в псалтырях. Они выписывались или как преамбулы каждому псалму, то есть как такое вступление к псалму, или между кафизмами и так далее. Но важно, что уже в конце 13 века фактически родилось более-менее стабильное последникопричащение, состоявшее из вполне конкретного набора молитв, объединенных между собой при помощи вот этих стишков, 12-сложников. Но это еще не конец истории. Другие свитки 14 века... Можно еще покрутить. Вот этот свиток принадлежал византийской принцессе, княжне Евдокии Дуке. Можно дальше еще поставить. Вот на картинке Иоанн Златоуст и вот Евдокия Дука перед ним. То есть вот как раз противопоставляется причастница, которая готовится к причащению, и святитель, который совершает, возглавляет службу. Вот точно такая показательная картинка. Не буду описывать тоже разнообразие этих свитков, это невозможно на слух воспринять, это нужно читать. Важно, что ко второй половине XIV века несколько афонских рукописей уже содержат новый стабильный комплекс молитв к причащению, который включает псалмы 50, 22, 23, 117, 115, тропарии разнообразные. И вот что важно, канон, является каноном на святом причащении. 11 молитв до и 8 после. Фактически это и есть то последование, которое затем закрепилось в церкви. Если сравнить эти афонские рукописи с даниловским текстом, то там видно лишь некоторое расширение комплекса XIV века. Если сравнить их с современным текстом, видно, наоборот, некоторое сокращение. Уже в XIV веке новорожденное последование было переведено на славянский язык. И давайте дальше. Вот древнейшая славянская рукопись текста последнего святого причащения — это каноника собрания ученого 17 века. Он его перекупил, сам каноник 14 века, древнерусский каноник. И поэтому он называется по фамилии его некогда обладателя — каноник Скалигера. Вот. Здесь содержится несколько псалмов и канон по святому причащению. Канон, кстати, не тот, который сейчас у нас. По рукописям и византийским, и славянским известно два канона святого причащения. Один канон наших молитвословах печатается в греческих современных, другой — в старообрядческих. Иногда еще встречается такой как бы контаминация двух канонов, когда в наш канон добавлен один тропарий из того канона. Тогда бывает не три, а четыре тропария в каждой песне. Ну и, в общем-то, вот можно сказать, что с конца XIV века революция правил идет уже таким не революционным методом, не путем перекройки фундаментальных там, да, вот, изменений композиции в целом, а путем небольшой редактуры. Какая-то молитва добавляется, какая-то убавляется. Вот. Окончательное оформление последования, включая появление в нем пространного иконографического канона, привело к тому, что в виде причастного свитка последование стало выписывать совершенно неудобно. К тому же падение Византии в 15 веке совсем не способствовало выживанию таких шикарных как бы элементов богослужения, как свитки. Последование стало поэтому выписываться целиком в обычных литургических кодексах, прежде всего в следованной псалтыри, где и сейчас находится законное место последника святого причащения. В других литургических храмовых, то есть предназначенных для храма, книгах места для последника святого причащения нет. Оно может носиться в некоторые издания служебника, ну, так сказать, с черного хода. В официальном тексте служебника оно отсутствует. А также оно печатается в молитвословии, но это книга для келейного употребления и каноники. Тоже книга для келейного употребления, для, как бы она изначально не предназначена для церковной службы. Так что основное место последнее — это следование псалтырь. Исполняться последование к святому причащению тоже стало не во время литургии, как когда-то, а заранее, что сейчас уже и вошло в традицию. Оно слишком выросло в размерах, так что совершать его во время литургии стало попросту невозможно, если только не игнорировать полностью саму совершаемую в храме службу, что, очевидно, недопустимо. Так вот и возник существующий уже много веков подряд порядок, когда последование к святому причащению совершается заранее, до литургии, а его заключительная часть, то есть благодарственная молитва, после литургии. При этом некоторые издания идут еще дальше, разделяя последование уже не на две, а на три части. И предписывающие читать канон и молитвословие после канона накануне вечером, внутри повечерия, псалмы и молитвы читать утром перед литургией, а благодарственные молитвы после литургии. В церквах русской традиции достаточно распространены обе практики: с сохранением канона на его месте между псалмами и молитвами, и с перемещением канона на повечерие. чтением, значит, отдельно псалмов и молитв. В греческой традиции нормативной является именно вторая практика, когда канон читается отдельно, а псалмы и молитвы отдельно. Очень интересная традиция совершения последнего святого причащения сохраняется на Афоне. По субботам и по праздникам, то есть в дни, когда причащается большинство монашествующих, последование включается прямо внутрь круглосуточных служб и совершается как отдельная служба суточного круга, либо после шестого часа перед литургией, либо после или даже вместо одной из кафизм утренней. Так интересно традиция, вместо кафизма. В конце последования игумен, возложив на себя петрохиль, произносит молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Бог Живак, пастырь Иакче, земли грех мира» и так далее. Это в наших древних вторая молитва исповеди. Но в древних рукописях она не входит в чин исповеди, а называется молитва духовника чадом духовным перед причащением. То есть как некое общее разрешение грехов, даже тем, кто уже исповедовался, только что как вот, подготовка к причащению. В древнерусских служебниках она читалась даже священником самому себе. Вот о них восмучена литургия, эта молитва не в третьем лице, не им прости, а мне прости, в первом лице, входит в состав входных молитв. Вот. Использование этой молитвы в ее архаичной функции на Афоне заставляет предположить, что и включение последования к причащению в состав служб суточного круга является на Афоне следом той древней практики, которую мы видим в памятниках XI-XII веков. Ну и последнее, что надо сказать, в документе о Евхаристии, можно еще вот мы видим какие-то, сейчас чуть-чуть назад вернемся, это каноник 16 века, древнерусский, последний сновопрещение. Это Дониконский, вот видите, например, молитвы, которых сейчас нет. Молитвы Пресвятой Богородицы, творение Германа, патриарха Константинопольского, прежде святого крещения, многих великих царских даров. Вот каноник последнего сновопрещения, дальше следующий, киевского издания 18 века. Издание Киевской лавры, поэтому Успение изображено. Вот. Документ, который, собственно, и, насколько я понимаю, спровоцировал проведение нынешней конференции, он как раз упоминает последование, как уже древнюю устоявшуюся главную церковь, и в этом смысле его, можно сказать, впервые официально регламентирует его употребление. Спасибо.